Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». С вами продюсер Илья Бабчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Здравствуйте. В этом выпуске. Фамильное серебро. Недорого. В России завершена первая из запланированных на этот год сделок большой приватизации, то есть продажи части принадлежащих государству акций ряда крупнейших российских компаний. Так, пакет акций компании «Алроса», одного из крупнейших в мире поставщиков алмазов, был продан с заметной скидкой даже к текущей их рыночной цене. А внешняя конъюнктура для остальных из запланированных крупных сделок остается еще менее благоприятной. Но госбюджету остро необходимы деньги. Ваш дешевеющий счет. Процентные ставки по частным вкладам в российских банках снизились до уровней двухлетней давности. Только с начала года они утратили почти десятую часть прежних уровней. С одной стороны, все выглядит закономерно. Инфляция за это время замедлилась более чем в полтора раза. Однако проценты по вкладам медленно, но неуклонно снижаются уже целый год. И даже резкое замедление роста цен в стране в первом полугодии не сильно на них отразилось. Куда важнее, отмечают эксперты, оказываются другие факторы. Экономическая среда. Еженедельная программа «Радио Свобода». В России завершена первая из запланированных на этот год сделок большой приватизации, то есть продажи части принадлежащих государству акций ряда крупнейших российских компаний. Пакет акций компании «Алроса», одного из крупнейших в мире поставщиков алмазов, был продан с заметной скидкой даже к текущей их рыночной цене. А внешняя конъюнктура для остальных из запланированных крупных сделок остается еще менее благоприятной. Но госбюджету остро необходимы деньги, и потому главным остается вопрос, какой именно из способов приватизации будет выбран в каждом случае и каким инвесторам достанутся эти акции. В планах Министерства финансов России получить от продажи пакетов акций нескольких крупнейших российских компаний около 1 триллиона рублей, то есть примерно 15,5 миллиардов долларов по текущему обменному курсу. Представим, что такое вдруг удастся. Много это или мало? С одной стороны, это в два раза больше, чем, например, выручил правительство Швеции от приватизации госсобственности за первые 8 месяцев 2015 года. Или в полтора раза больше, чем за то же время получило правительство Индии. Но при этом сразу в 9 раз меньше поступлений от приватизации за период только с января по август прошлого года в казну Китая, абсолютного и с большим отрывом от других стран, мирового лидера по этому показателю. На этой неделе правительство России завершило первую из намеченных сделок очередной волны большой приватизации. Частным инвесторам было продано почти 11% акций компании «Алроса», одного из крупнейших в мире поставщиков алмазов, наряду с южноафриканской «Де Бирс», на 85% принадлежащей ныне британской горнодобывающей корпорации «Англо Американ». Выручка правительства России составила чуть более 52 миллиардов рублей, или 5% от заявленных общих приватизационных планов на 1 триллион рублей. При этом новые акции компании «Алроса» были проданы с заметным дисконтом, почти на те же 5% дешевле, чем они котировались на бирже еще накануне. А с самой сделкой организаторы явно спешили. Так называемая «книга заявок» от потенциальных покупателей была открыта для них меньше 2 рабочих дней. Но продажа дешевле текущих котировок объяснялась не только этим, отмечает аналитик горнодобывающих отраслей из финансовой компании БКС Олег Петропавловский.
Когда происходит размещение акций компании, которые уже торгуются на бирже, то чаще всего страдают обе цены. И рыночная, и та, по которой предлагаются новые акции. Инвесторы, по сути, понимают, что они могут часть своей акции продать на бирже и попросить такой же или даже больший объем с дисконтом у продавца. В данном случае это на Росимущество. Почему цена с дисконтом – это обычная практика, потому что никто уже не делал оценку и продавали достаточно быстро, в ускоренном режиме. То есть, если бы размещение было более длинным раз, и если бы оно не проходило в период отпусков, то, вероятнее всего, цена была бы либо вообще без дисконта, либо с премией. То есть, сейчас просто я бы сказал так, не самое популярное время для размещений. Все находятся в отпусках, очень низкий вообще спрос на акции, даже объемы торгов на бирже упали. Так что я бы это не назвал провалом. Наоборот, всего лишь 5% дисконт за 2 дня заполнения книги – это достаточно мало.
В 2015 году мировые продажи необработанных алмазов, по экспертным оценкам, сократились на 15-20%. А как изменился этот рынок в 2016 году? И как это могло повлиять на продажу акций компании «Алроса»?
Если говорить про алмазный рынок, то первое полугодие уже можно считать достаточно успешным. Дебирс отрапортовала там о полном восстановлении своих продаж до уровня даже не 2015 года, а даже до уровня 2014 года, когда вообще никаких проблем на рынке алмазов не было. Так что вот это восстановление с большей вероятностью, наоборот, сыграло в позитивную сторону, что это размещение достаточно короткий срок прошло.
Доля компаний De Beers и Alrosa на мировом рынке алмазов примерно совпадают – по 30-35% у каждой. Но, скажем, в 2015 году De Beers на фоне снижения цен сократила объемы собственной добычи на 7%. Alrosa, наоборот, на 6% свою добычу увеличила, но при этом продала лишь 3/4 этих объемов. Как объяснить такую разницу в подходах?
Просто все дело в том, что De Beers полностью частная компания, может принимать те решения, какие она считает нужными. Alrosa в данном случае полная противоположность, то есть это достаточно большая компания для экономики не только тех городов, где базируется ее предприятие, но и целой республики Якутии. И для России, в общем-то, тоже эта отрасль одна из важных. Так что Alrosa своим не снижением объемов производства, а накапливанием запасов, просто таким образом поддерживала те регионы, где присутствует ее производство в социальном плане. У De Beers, после того, как они начали закрывать шахты и снижать производство, тоже возникли проблемы с правительством Ботсваны, в частности, где у них большая часть производства находится. Так что я бы это не относил к какой-то стратегии именно.
Олег Петропавловский, аналитик горнодобывающих отраслей из финансовой компании БКС. Следующая по планам крупная приватизационная сделка в России – продажа чуть более 50% акций компании «Башнефть», которая может состояться уже осенью. Но, как и в случае «Алросы», акции «Башнефти» также торгуются уже на фондовой бирже. Стало быть, и здесь нельзя исключать продажи со скидкой к текущим котировкам. Если, конечно, не будет выбран вариант продажи всего пакета целиком, какому-то стратегическому инвестору. Аналитик нефтяной отрасли из инвестиционной компании «Велес Капитал» Василий Тонурков.
Подобного рода размещения, они всегда предполагают дисконт к текущей рыночной цене. И на самом деле говорить о том, что акции «Алроса» сильно пострадали, не приходится, потому что дисконт был очень маленьким. В случае «Башнефти» вопрос идет об очень крупном пакете, то есть до 50%. Настолько крупный пакет, очень маловероятно размещение на бирже. Понятно, что если будет размещаться на бирже, то действительно котировки начнут падать заранее, потому что инвесторы будут готовиться купить дешевле. И при этом всегда инвестор, который участвует в таком размещении, он может заранее захеджировать свою будущую покупку продажей сейчас. То есть продать дороже, зная, что он купит дешевле, и зафиксировать себе практически безрисковую прибыль. Но этот вариант, еще раз, он очень маловероятен.
Теоретически можно, скажем, большую часть акций «Башнефти» продать какому-то одному крупному покупателю, а остальное предложить рынку. Или смысла в такой схеме нет?
Ну, это один из вариантов, но наиболее вероятно, что все-таки 50-процентный пакет уйдет сразу одному инвестору стратегическому, без размещений на рынке. И в целом это более выгодный вариант для государства.
Помимо «Башнефти», в планах властей и продажа весомого пакета акций почти 20% крупнейшей компании этой отрасли в России – государственной «Роснефти». Именно эта сделка, как ожидается, должна принести государственному бюджету сразу 70% от ожидаемого в целом 1 триллион рублей. Однако, в отличие от «Алроса» или «Башнефти», в отношении компании «Роснефть» ныне действуют международные санкции, а именно правительство Соединенных Штатов. И продавать ее пакет планируется теперь именно стратегическому инвестору.
Продажа стратегическому инвестору всегда выгоднее для продавца. Просто потому, что крупный пакет обычно предполагает даже премию к рынку, а никак не дисконт, как это происходит на открытом рынке, на бирже. Что касается санкций, в данном случае это не очень существенный фактор, потому что изначально предполагается, что инвесторы будут китайские или индийские, поэтому никак не влияют санкции, по сути.
Упавшие более чем вдвое мировые цены на нефть – явно худший фон для продажи акций любой нефтедобывающей компании. Особенно в условиях, когда сколько-нибудь существенное восстановление этих цен пока даже не предполагается. В этом контексте сколь велика, на ваш взгляд, вероятность того, что заявленная приватизация почти 20% акций компании «Роснефть» не состоится в этом году, как сначала предполагалось?
Я думаю, что больше вероятность переноса на следующий год, тем более, что в ближайшие месяцы, скорее всего, конъюнктура на рынке нефти будет достаточно негативная. Всегда хочется продать дороже. Цены на нефть в 2017 году все-таки с большой вероятностью будут выше $50, а сейчас они все-таки ниже и, возможно, еще будут снижаться где-то до августа, до сентября.
Василий Тонурков, аналитик нефтяной отрасли из инвестиционной компании «Велес Капитал». Если от планов продажи акций компании «Роснефть» власти формально пока еще не отказались, то в отношении приватизации почти 11% акций контролируемого государством банка ВТБ, то есть ровно такого же пакета, как было только что в случае с компанией «Алроса», решение уже объявлено. В этом году они продаваться не будут. Банковский аналитик из инвестиционной компании «Атон» Михаил Ганелин.
Сейчас сложно гадать, как может выглядеть размещение ВТБ. В этом году ВТБ приватизироваться не будет. Что будет в следующем, сказать сложно. Очень много неопределенностей. Будут санкции, не будут. Сейчас очень нестабильная ситуация с банками во всем мире. Главное, если ВТБ будет когда-нибудь приватизироваться, должен быть интересный инвестор. Инвесторы должны понимать, как они на нем заработают. А примут ли участие российские, европейские, азиатские или американские инвесторы, это не особенно важно. Какой регион будет покупать акции?
Банковские акции сегодня дешевеют по всему миру. Скажем, 20 крупнейших международных банков только с начала этого года потеряли сразу четверть своей общей рыночной стоимости, отмечала на прошлой неделе главная американская деловая газета Wall Street Journal. А акции некоторых из них, в основном европейских, потеряли 50-60% своей стоимости на начало года. В какой степени эти процессы затронули банковский сектор России в целом?
Пока то, что происходит в Европе, Россию не затрагивает. Россия свой кризис прошла год-полтора назад, и сейчас идет процесс медленного восстановления. И можно даже посмотреть на акции Сбербанка, которые обновляют исторические максимумы. Сбербанк показывает отличные прибыли. Но ситуация ВТБ, конечно, хуже, чем в Сбербанке, но тоже идет небольшое улучшение. А в Европе банки действительно сильно страдают, и там основной риск. Как ведет себя экономика Европы? Если в экономике Европы будет существенное ухудшение, это приведет к ухудшению качества кредитов европейских банков. И если там разразится настоящий кризис с банкротствами банков или там каким экстренным спасением, это может и затронуть нас. Нас это затронет в виде падения цен на нефть, опять девальвации рубля, ну и, соответственно, ухудшение потребления, ну и, как следствие, качество активов в России тоже ухудшится. Но пока этого у нас не происходит.
Михаил Ганелин, банковский аналитик из инвестиционной компании «Атон». До сих пор мы говорили о российских компаниях, акции которых уже торгуются на фондовой бирже. В отличие от них, компания «Совкомфлот», расшифровывается как «современный коммерческий флот», пока еще на все 100% принадлежит государству. Это один из крупнейших в мире операторов танкерного флота, который специализируется на перевозках как нефти или нефтепродуктов, так и сжиженного природного газа. И в планах правительства России приватизация в 2016 году 25% акций компании. В начале июля заместитель министра транспорта Виктор Алерский подтвердил журналистам, что пока от этих планов не отказались. С одной стороны, цены на нефть резко упали в последние два года. С другой, сами объемы перевозок особо не пострадали. Скажем, по оценкам британской Clarkson, исследовательской компании этой индустрии, в 2015 году мировой рынок танкерных перевозок вырос на 4,7%, а в 2016 году, по прогнозам Clarkson, этот рост замедлится до 3,5%. Аналитик инвестиционной компании «Уралсиб» Денис Ворчик.
Для оценки перспектив размещения важно оценивать не только внешнюю конъюнктуру, но и внутреннюю ситуацию в компании, состояние финансовых показателей. Еще есть такой момент, что ставки фракта на перевозки нефти, нефтепродуктов, газа, они достаточно волатильны. С другой стороны, у Совкомфлота, в отличие от многих компаний этого сектора судоходных, большая доля перевозок осуществляется по долгосрочным контрактам. И вот за последние несколько лет мы видим, как стабильно улучшались финансовые показатели компании. Так что, если в целом оценивать текущий момент для размещения, то я бы сказал, что он достаточно нейтральный. То есть у компании улучшилась финансовая позиция, компания становится более привлекательной с фундаментальной точки зрения, а ставки, ну, они остаются волатильные, при том, что у Совкомфлота достаточно большая доля бизнеса, она не зависит от спота, это долгосрочные контракты.
Предлагаемый к приватизации 25-процентный пакет акций компании Совкомфлот почти в 2,5 раза больше, чем только что проданный на рынке пакет акций компании Алроса, но одновременно вдвое меньше, чем пакет акций компании Башнефть, который, скорее всего, предложат какому-то стратегическому инвестору, то есть не будут продавать на открытом рынке. Более того, в случае с Совкомфлотом речь может идти о так называемом IPO, то есть первичном размещении ее акций.
Здесь вопрос, конечно, переговоров, как получится договориться, или это будет стратег, или это будет размещение широкому кругу инвесторов. Но, опять же, в случае проведения IPO в нем может участвовать как и стратег, так и широкий круг финансовых инвесторов. Опять же, компания становится публичной, повышается качество раскрытия информации. То есть, на мой взгляд, более интересный был бы вариант размещения на бирже. То есть в случае размещения акций на бирже, в случае проведения IPO, могут покупать акции как финансовые инвесторы, так и стратегический инвестор, если такой найдется.
Традиционно главной площадкой для акций компании морского транспорта считается биржа в Нью-Йорке. И размещение акций Совкомфлота именно там, а не в Москве, не исключают и в правительстве России, хотя решений пока и на этот счет нет.
Было бы более интересным с точки зрения ценового уровня, конечно, размещение в Нью-Йорке, на Нью-Йоркской бирже, где торгуется большинство мировых судоходных компаний. То есть в этом случае Россия могла бы получить большую цену. Большую цену, я имею в виду, по сравнению с размещением только локальным, только на московской бирже. Поскольку база инвесторов в случае нью-йоркского размещения, она была бы намного шире. Но здесь возникают нюансы политические. Совкомфлот работает с «Газпромом», с «Роснефтью». Это государственная компания.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве аналитики инвестиционных компаний. Денис Ворчек, компания «Уралсиб», Михаил Ганелин, компания «Атон», Василий Тонурков из компании «Велес Капитал» и Олег Петропавловский, финансовая компания «БКС». «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Продолжаем выпуск. Ваш дешевеющий счет. Процентные ставки по частным вкладам в российских банках снизились до уровней двухлетней давности. Только с начала года они утратили почти десятую часть прежних уровней. С одной стороны, все выглядит закономерно. Инфляция за это время замедлилась более чем в полтора раза. Однако проценты по вкладам медленно, но неуклонно снижаются уже целый год, и даже резкое замедление роста цен в стране в первом полугодии не сильно на них отразилось. Куда важнее, отмечают эксперты, оказывается другой фактор – в условиях падения общего спроса на кредиты банкам просто не нужны уже в прежних объемах новые средства населения. Условно говоря, им и без них средств хватает. При этом ставки по самим потребительским кредитам остаются в разы выше ставок по частным вкладам. Ими движут свои факторы, и среди них инфляция отнюдь не определяющий. Максимальная процентная ставка по частным вкладам в 10 российских банках, на долю которых приходится в целом более 70% общего объема этих вкладов, в первой декаде июля составила в среднем 9,13% годовых. Об этом сообщил в среду Центральный банк, проводящий такой мониторинг уже 7 лет подряд, с середины 2009 года. То есть она снизилась теперь до уровня июля 2014 года. Эта ставка является некой точкой отсчета для всего российского рынка частных вкладов. В частности, Центральный банк не рекомендует банкам превышать ее более чем на 3,5%. В противном случае тот или иной банк рискует стать объектом повышенного внимания со стороны банковского надзора. В конце декабря эта ставка составляла 10,1% годовых. Таким образом, к середине года она снизилась на 9% к тогдашним уровням. С одной стороны, в стране резко замедлилась годовая инфляция. С почти 13% 6% в декабре до чуть более 7% в июле. С другой стороны, как отмечают многие эксперты, в условиях, когда общий спрос на кредиты со стороны населения резко упал, а доля качественных, то есть реально платежеспособных заемщиков также резко сократилась, банкам и не нужны уже новые средства населения в прежних объемах. Снижая процентные ставки по вкладам, они таким образом снижают и их привлекательность. Из Москвы руководитель аналитического управления российского отделения шведского банка Nordea Дмитрий Феденков.
Повлияло, естественно, и снижение инфляции, но основным драйвером для динамики ставки по вкладам, на мой взгляд, явилось действительно отсутствие такого аппетита со стороны заемщиков к кредитным продуктам и, соответственно, гораздо меньшая потребность у банков в пополнении ликвидности. Тем более, хотелось бы еще отметить, что постепенно банки переходят в состояние структурного профицита ликвидности, в частности, они постепенно становятся инет-кредиторами для центрального банка. Все это свидетельствует о том, что да, спрос на кредитные продукты никаким образом не стимулирует банки к привлечению дополнительного объема ликвидности с рынка, и, соответственно, нет необходимости у банков конкурировать за средства населения, и ставки движутся по ниспадающему тренду.
Поясним, что структурный профицит ликвидности в банковской системе означает ситуацию, при которой коммерческие банки держат на своих счетах в Центральном банке больше собственных свободных средств, чем они привлекают от самого ЦБ в рамках разного рода операций рефинансирования. В этом случае они и становятся де-факто нетто-кредиторами Центрального банка, для которого такая ситуация, понятно, не из лучших, ведь она отчасти ослабляет влияние мер его денежной политики и вынуждает задействовать особые инструменты, чтобы нейтрализовать эти избыточные, условно говоря, средства банков. И здесь вновь речь можно вести о двух факторах. С одной стороны, избыточные средства появляются у банков ввиду того, что на них не находится адекватного платежеспособного спроса, как со стороны населения, так и со стороны компаний. С другой стороны, возникновение структурного профицита в банковской системе во многом связывают именно с масштабным расходованием правительством средств резервного фонда России для покрытия текущего дефицита федерального бюджета. Главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин.
Первичной причиной профицита ликвидности является именно трата резервного фонда. Не стоит путать понятие банковской ликвидности с другими экономическими и финансовыми понятиями. Ликвидность можно сравнить с объемом наличных в кошельке, который обычный человек несет, когда он идет по улице, по дороге домой. Соответственно, в контексте банковского сектора на эту ликвидность влияют именно потоки банковской ликвидности. В данном случае это будут траты резервного фонда. Ликвидность в банковском секторе может появляться только благодаря Центральному банку, который абсорбирует рубли или печатает рубли. В последнем случае Центральный банк печатал рубли, когда предоставлял деньги Министерству финансов для их траты. При этом он сокращал свое рефинансирование.
Ключевая ставка Центрального банка России, та, которая во многом и определяет все остальные процентные ставки в экономике, оставалась неизменной 11% годовых почти 11 месяцев подряд, с начала августа 2015 до середины июня 2016, когда она была снижена до 10,5%. Но за это же время средняя максимальная ставка по частным вкладам в целом снизилась аж на 15%, с тогдашних 10,8% годовых до нынешних 9,13%. Получается, она не сильно зависела от ключевой ставки ЦБ. Дмитрий Феденков, банк Nordea.
Я бы сказал, что да, в принципе, корреляция это не такая уже сильная, какой она была раньше. И сейчас уже драйверы для изменения ставок по депозитам физических лиц уже другие. Спрос на ликвидность со стороны кредитных организаций. И, в принципе, уже ставка, которую устанавливает Центральный банк, ключевую ставку, не в той значительной степени влияет на ставки по привлечению вкладов физических лиц.
Но вот что еще обращает на себя внимание. Последняя статистика Центрального банка указывает на то, что наблюдаемый в стране спад потребительского кредитования постепенно сходит на нет. Годовые темпы спада в течение первого полугодия замедлились практически в 3 раза, хотя падение пока и сохраняется, тогда как помесячные темпы даже медленно растут уже 2 месяца подряд. Представим только, что эта динамика сохранится и в ближайшие месяцы, и что объемы потребительского кредитования в стране будут постепенно нарастать. Значит ли это, что банкам банкам вскоре вновь могут потребоваться дополнительные деньги населения, и они вновь начнут повышать ставки по вкладам. Или пока до этого еще далеко. Дмитрий Феденков.
Я боюсь, что до такой ситуации нам еще далеко, и мы еще долго не увидим тех темпов роста розничного кредитного портфеля, которые мы видели раньше. И, может быть, слава богу, потому что вопрос заключается в том, насколько оправданы эти темпы роста. Действительно ли банки учитывают все риски, когда кредитуют розничных клиентов, или нет, насколько они осторожны и осознанно предоставляют ресурсы заемщикам. Не думаю, что в скором будущем мы встретим такой спрос на вклады физических лиц, который бы позволил банкам конкурировать за эти средства и, собственно, направил бы ставки по депозитам вверх.
Если максимальная ставка по частным банковским вкладам составляет сегодня в России в среднем примерно 9,1% годовых, то средние ставки по потребительским кредитам около 20% и даже больше. То есть разрыв между этими ставками более чем вдвое. В нынешней ситуации насколько они в целом взаимосвязаны? Олег Кузьмин, главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал».
Ставки по кредитам и по депозитам взаимосвязаны. Между этими ставками может наблюдаться большая разница, примерно та, которую мы видим сегодня. Иногда бывает, что эта разница между ставками, этот спред расширяется или сужается. Но вместе с тем ставки по кредитам и по депозитам, как правило, всегда движутся сонаправленно. То есть уменьшение одних ставок сопровождается уменьшением других ставок и наоборот.
Дмитрий Феденков, банк Nordea.
В принципе, конечно, ставки связаны между собой. Все зависит от риск-аппетита банка, какой он видит свою процентную маржу. Но, в принципе, ставки по вкладам физических лиц отражают в большей степени потребность банков в ликвидности, в то время как ставки по кредитам уже являются мерилом кредитного риска тех заемщиков, которые обращаются в кредитные организации. Поэтому такой прямой корреляции, я бы сказал, что нет между ставками привлечения и размещения средств. И драйверы для них все-таки достаточно отвязаны друг от друга.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечали в Москве руководитель аналитического управления российского отделения шведского банка Nordea Дмитрий Феденков и главный экономист по России инвестиционной компании «Ренессанс Капитал» Олег Кузьмин. «Экономическая среда» – еженедельная программа «Радио Свобода». Все материалы этой рубрики на сайте свобода.орг. Вход с главной страницы, раздел «Экономика». С вами прощаются продюсер программы Илья Бобчинецкий и ведущий Сергей Сининский. Всего вам доброго.